Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Этот город с самого начала своего существования становился центром войн, разногласий и споров, но тем не менее оставался священным для христиан, мусульман и иудеев. Иерусалим – то место, где прихожане разных конфессий молятся о мире на разных языках. Однако надолго сохранить мир в самом золотом городе пока не удается. Почему? Спросим у руководителя отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрия Марьясиса. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Почему именно вокруг Иерусалима на протяжении стольких лет возникает множество споров?
В иудаизме никакой другой святыни, кроме Иерусалима, нет. И если вы посмотрите на историю, то нету такой склоки в пределах тысячелетий. Ну, была она между христианами и мусульманами, потому что мусульмане просто владели этой землей, а для христиан было важно, потому что там гроб Господень был, и освободить храм гроба Господня. В общем-то, надо сказать, что для христианства тоже в таком в глобальном смысле более святого города, чем Иерусалим, по сути, нет, потому что там происходили все те события, которые были связаны с земным пребыванием Иисуса Христа. Поэтому здесь другого варианта тоже особо нет. Плюс весь Ветхий Завет, по сути, восхваляет Иерусалим. Как бы говорить о том, что в христианстве и иудаизме есть какие-то еще места, другие святые города. Есть какие-то важные исторические значения города, да, где находятся мощи каких-то святых, но все равно вряд ли, если говорить про христианство, да, но вряд ли они имеют столь сильное значение, какое имеет Иерусалим. Там наиболее слабое к этому отношение в этом плане в исламе, потому что есть и Мекка, и Медина. Иерусалим лишь третий по значению город. Но для двух других авраамических религий Иерусалим, безусловно, святыня. И христианство к нему всегда имело очень такое трепетное отношение, и мы это видели и вот когда в крестовые походы были, и потом в XIX веке, когда одна за одной открывались миссии христианские, в частности, православной церкви, русской православной церкви, земли, которые до сих пор находятся на территории всей земли Израиля, и в частности, на территории Иерусалима. Поэтому это как раз очень понятно. И еще раз повторю, что для иудеев вообще никакой другой альтернативы никогда, собственно говоря, и не существовало.
Статус Иерусалима долгие годы остается спорным, но, несмотря на множественные попытки, вот в том числе и международных организаций, урегулировать ситуацию, ничего особо не выходит. Угу. Почему? Есть ли какой-то вариант, который устроит всех?
Действительно, вот именно ввиду того, что мы сейчас с вами сказали, отвечая на ваш предыдущий вопрос, все не так просто, потому что действительно три религии так или иначе претендуют на этот город, и, с одной стороны, и как минимум два народа претендуют на этот город, и евреи, и палестинские арабы. И претендуют не просто на некое географическое название, а на очень понятный набор мест, да, то есть физических, географических мест, и которые для них являются не просто каким-то топонимом на карте мира, а очень важным символическим городом. Скажу, что вот сионизм, название, да, вот от горы Сион произошел. Так вот, гора Сион — центр Иерусалима, по сути, да, то есть для евреев это как бы, ну, принципиальное значение имеет. Поэтому так просто это решить не получается. Так просто это решить не получается, потому что оба народа претендуют на том, чтобы с символической точки зрения этот город стал их столицей. И есть разные варианты, предлагались разными контактными группами, и есть целые исследования, очень серьезные, с привлечением представителей и Израиля, и представителей Палестины, о том, как можно вот эти самые острые углы обойти, как придумать, чтобы обеспечить и доступ к этим местам, святым местам для двух религий, и, как бы сказать, символическое значение для обоих народов как-то обеспечить, сделав вот Иерусалим как бы городом либо разделенным, либо объединенным, но столицей одновременно для двух государств. То есть вопросов много, есть разные варианты решений, но, безусловно, проблема достаточно сложная, потому что слишком много перемешано в этом вопросе и экзистенциальных проблем, и религиозных проблем, и непосредственно политических проблем между двумя народами, чтобы так вот быстро ее решить. Но мне кажется, есть более или менее несколько вариантов, которые стороны нащупали как такое политическое решение временное. Но оба эти варианты, они требуют компромисса от обеих сторон. И, конечно, Израиль сегодня как более сильная сторона, она как бы претендует на более выгодные для себя условия, что, естественно, не устраивает палестинцев. Посмотрим, чем все дело кончится. Мне кажется, это очень непростая ситуация. Ну, пожалуй, наверное, одна из самых непростых в разрешении палестино-израильского противостояния.
А вот этот компромисс, о котором вы говорите, в чем он проявляется, и вы опять-таки говорите, что он временный?
Почему? Он может быть и не временный. У нас все в жизни временно, да нет, ничего постоянного. Но я имею в виду, что, смотрите, компромисс проявляется в том, чтобы как-то поделить территорию. То есть, условно говоря, решить, что часть Иерусалима, она принадлежит евреям, эта часть принадлежит будущему палестинскому государству независимому. И та, и другая являются столицей обоих этих государств. Какие-то самые спорные точки, например, могут иметь общий доступ, то есть быть под совместным управлением. В данном случае мы говорим, в основном, естественно, про Храмовую гору, да, про знаменитое место, где как бы находится
мечеть для всех трех конфессий,
совершенно верно. Собственно, основной компромисс вокруг этого. Какую территорию сделать столицей израильского государства, какую территорию столицей палестинского государства, и как решить вот эту вот проблемную зону. Потому что понятно, что израильтяне, особенно представители, там, скажем так, наиболее таких правых кругов, говорят, нет, Иерусалим — это единый и неделимый город, это наш город, это все под нашим должно быть. Есть даже такой закон в государстве Израиль, принят в 1981 году. Он указывает закон на единый Иерусалим, единая неделимая столица государства Израиль. Он будет прилежать Израилю. Израиль обеспечивает свободный доступ представителям всех религий на святые места. Что, к слову сказать, Израиль абсолютно неукоснительно выполняет. Да? Никто не жаловался на то, что кому-то когда-то перекрывали вход к святым местам или что-то кто-то никогда не мог молиться. Ну, кроме каких-то специальных случаев, когда просто закрывали из-за терактов или еще из-за чего-то. Но базово, да, там 90% времени, пожалуйста, любой верующий соответствующей конфессии может прийти и молиться, и исполнять свои как бы, вот, духовные нужды там, да. И Израиль за этим следит. Более того, непосредственно горой распространяет суверенитет именно вакфа, то есть исламского духовенства на этой части территории. Поэтому здесь как бы предлагается, вот давайте так и оставим, ну да, часть какую-нибудь там восточную часть Иерусалима отдадим будущему арабскому государству, пусть они ее назовут Иерусалим, и все. А основной город Иерусалим все-таки останется под нашим управлением. Палестинцы, естественно, говорят, нет, давайте-ка мы восточный Иерусалим себе заберем, западный Иерусалим так и быть оставляйте себе, такой более новый город, как у вас это было до шестидневной войны, оставляйте себе, пусть это будет ваша столица, а это будет наша столица. И, собственно, вокруг этого дальше идет весь разговор. Вот там план Трампа предлагает, по сути, он повторяет в каком-то смысле израильский вариант, что давайте возьмем несколько деревень, которые сейчас находятся вокруг старого города, с восточной частью, плюс восточный квартал, это Шуаф, это восточный Иерусалим, квартал, и еще пару, назовем его Аль-Кудс, как арабы называют Иерусалим, назовем его Аль-Кудс, сделаем его столицей независимого палестинского государства, а весь остальной Иерусалим как был, так и останется столицей государства Израиль, а вот от Храмовой горой, да, вот оставим тот же режим, который был до этого, ну, может быть, там какие-то дополнительные ответственности возложим там на израильтян, чтобы они еще более открыто себя вели или еще что-то, но оставим в таком виде. Конечно, палестинцы, по крайней мере, сейчас пока не готовы к такому компромиссу, понимаешь, для них он более слабый. Но я думаю, честно говоря, что если что-то и будет, что будет где-то вокруг этого, то есть будет там карта сдвигаться чуть правее, чуть левее, но компромисс он где-то вокруг этого. Я напомню, что в 2000 году, когда были переговоры в Кэмп-Дэвиде, и Эхуд Барак переговаривался с тогда еще живым Ясером Арафатом, лидером ООП, да, он предлагал даже разделить суверенитет над Храмовой горой, что все, что сверху горы, то все, что где мечети стоят, все, что видно, это суверенитет будет палестинского государства, а под горой там есть такие туннели, то есть более древние слои города, что они останутся под суверенитетом Израиля, потому что как бы для евреев там цены, там стены бывшего храма разрушенные и так далее, то есть как-то это тоже важно. И более того, это более-менее поддерживали обе группы переговорщиков. Ну, мы знаем, что Арафат тогда сорвал переговоры, уехал с Кэмп-Дэвида, не подписав этот договор в 2000 году, это началось восстание после этого палестинское, но даже такого рода переговоры велись, да, то есть чтобы даже суверенитет над горой разделить. Ну и вот это вот разные степени компромисса, но вокруг да около, то есть плюс-минус принцип такой, что мы как-то должны разделить эту территорию на две части со специальным статусом Храмовой горы.
Ну и в завершении, принято считать, что Иерусалим в основном это религиозный центр для разных конфессий, но чем еще живет этот город?
Город много чем живет. Вообще это крупнейший город в Израиле с точки зрения населения, там где-то порядка 700 тысяч человек живет. Там потихонечку развивается промышленность, то, что связано с высокими технологиями. Но, конечно, это достаточно мощный туристический центр именно в связи с паломничеством представителей христианства, в частности, наших с вами сограждан, которые до пандемии довольно много летали в Израиль и, конечно, обязательно ходили в Иерусалим. Поэтому туризм, конечно, существенный. Есть еще другие направления. Это город в основном связан с высокими технологиями. То есть там мощный университет, еврейский университет в Иерусалиме, это очень мощный образовательный центр. И там как есть как гуманитарные дисциплины, так и естественно-научные и точные дисциплины. Довольно сильный экономический факультет. В частности, в нем работает относительно недавний лауреат Нобелевской премии по экономике Моше Ауман. То есть мощный образовательный достаточно центр. Ну и кроме университета есть еще пару институтов высшего и среднего образования, которые есть есть в городе. Довольно сильный центр, надо сказать, что медицинский, потому что больница Хадаса, одна из старейших в Израиле и одна из крупнейших в Израиле, у нее есть и старый кампус, так называемый, и новый кампус, все они оба находятся в Иерусалиме и в ближних пригородах. Это мощнейший медицинский такой центр, который занимается не только непосредственно организацией лечения, но и научно-исследовательскими разработками в области медицины и медицинских технологий. Так что это тоже очень мощный такой научно-технический, я бы сказал, центр мирового вполне себе значения. Так что Иерусалиму есть чего сегодня предложить, сказать, в общем-то, миру и стране. Хотя, конечно, для нас, для всех он в основном как бы видится именно как некий духовный, религиозный центр. И для, к слову сказать, израильтян тоже там достаточно мощное именно религиозное население, да, то есть именно еврейского религиозного населения, довольно большая там численность именно такой группы населения сейчас в городе. И мэр, собственно говоря, во многом является вот нынешний мэр города, он представляет скорее вот эту группу населения. Вот, хотя до этого, например, был мэр, который представлял совершенно такой именно как раз научно-технического представителя, Нир Баркат, был мэром, который был ровно вот из противоположной как бы такой вот среды представителя такого научно-технического технологического бизнеса. Так что такой город очень, я бы сказал, лоскутный, да, как такое вот лоскутное одеяло, где есть это, все. И поэтому, конечно, очень непростой. Но город живой, развивающийся, на мой взгляд. И в частности в связи с тем, что сейчас вот открылась скоростная железная дорога, связывающая Иерусалим с побережьем, с Тель-Авивом. Это, конечно, еще усилит, мне кажется, его развитие, этой городской агломерации. Раньше тоже была железная дорога, но она ехала вокруг гор, и было очень медленно, очень долго было ехать. А сейчас там прямая скоростная дорога, там типа 30-40 минут, и вы уже в центре Тель-Авива, а это совсем другой разговор. И я думаю, что усилится движение между этими двумя центрами жизни Израиля, и посмотрим, может быть, это придаст еще новое дыхание и Иерусалиму тоже.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Об истории Иерусалима нам рассказал руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Мариесис.
Интервью на радио «Спутник».